Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 23 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, категорически вас приветствую. Где бы вы ни находились, вы должны знать одно: впереди жаркие деньки, и это хорошо. Во всяком случае, для ваших женщин, для наших не мужчин, вот, и для дачи, для огорода, мне кажется, правда? Это как раз та неделя, когда сильно загодя планируются выходные, потому что, ну, 29, ребят, ну, пока Бодрум в огне, лесные пожары, пока Анталия, что Анталия, я на днях здесь застал разговор, кстати говоря, про топливный сбор в аэропорту. И случайно, клянусь, поэтому не вправе даже говорить, где это было. Но кто знает, тот знает. Топливный сбор. Ага, а сколько? Да. Вот и что в ключе? Это уже с топливным сбором? Это уже, значит, со сбором. Так, хорошо. И чего? 13 дней, значит, да? 12 ночей и 250, что-то там такое, тысяч. Но, честно говоря, отельчик так себе, конечно, так себе. Все-таки, вероятно, нужно что-то побольше, но топливный сбор вот этот вот. И я подумал, вот тебе и Анталия. Речь шла о Турции как раз. Ну так, 300, я так понимаю, если раньше 300, это означало очень-очень хорошего класса отель. Какой-нибудь гольф. Отель, если ты хочешь, чтобы не было детишков, там будут все почтенные люди, почтенная публика. И это, естественно, самая первая и самая лучшая линия. Конечно, только ваш пляж. И, конечно, только все на высоком уровне. И кухня, и все. И это, поправьте меня, если я не прав. Так было, я не знаю, до пандемии, во всяком случае. За 300 уже прям хорошо. А сейчас, я так понимаю, что еще и невысокого качества, и для публики разной, и 300 мало должно быть. Доброе утро, Тимур Джураев. Но Максим Соловьев, выбирайтесь из тоннеля, говорит Максим. Сейчас из тоннеля, это я не понял, это угроза была, или это предупреждение, или это обещание с надеждой, говорит, выйду из тоннеля, сейчас расскажу вам. Я вам сейчас такого расскажу. А мы вас здесь сейчас подождем, Максим Соловьев. Но времени терять не будем. Впустую. И никаких плацебо вам, только настоящее, действительно действующее. Из самых недр сегодняшних моторов извлеченные. И... вот такая история. Дима Хамовники, доброе утро. Тимур Джураев, приветствую. Инга с нами, Самсон Самсонов, Игорь Валерьевич, добрый док, Максим Соловьев, еще раз Олег Мохов, Роман Успешный, шеф-комендор, Сергей Волк, Василий, доброе утро. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Стрим традиционно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашем сообществе ВКонтакте. Вот я не знаю, 250-300 на одного или на двоих, но я думаю, на двоих. Do it. ждем вас. Нежно любим и целуем. Очень хотим вас и ваши автомобили, старые дрова. Очень хотим, приходите. Давайте лоботомию проведем друг другу и забудем, что между нами было еще год назад. И как мы кровушку вашу пили рабочую. А сейчас очень хотим вас и скидки 50% на работы для автомобилей из списка. Вот рассылочка пошла от дилеров. Вот и пришло то самое время любимых клиентов, любимых до невозможности. Это я в ящик пошел, думаю, посмотрю почту, а здесь такое. Скидка 50% на сервисные работы. Audi 12-го, BMW 12-го, Cadillac 14-го, Chevrolet 11-го, Chrysler 11-го, Citroen 10-го, Datsun 14-го, Fiat 11-го, Ford 11-го и таких брендов здесь. Да здесь все, у вас даже есть. Lada. Газа не вижу. Газ есть? Нет, газа нет. Зато есть VAX, Suzuki, Opel, Nissan, Mitsubishi, Mercedes, Mazda и все 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12. УАЗ 15, то есть Kia 16. Что это означает? Некоторые модели 11 года, а какие-то 15-16. Вот УАЗ, к примеру, Lada и Kia в одной возрастной группе. Это что тогда значит? А и Hyundai здесь еще 15-го, и Datsun 14-го. А вот Land Rover 11-го года ждут на сервис. Началось, я хочу вам сказать. Началась пора конфетно-букетного периода наоборот. Но у нас же есть память. Мы же все помним. Мы же уже научились обслуживать наши автомобили где-то еще. 50% скидкой на работу не обойтись теперь вам, други. Еще и комплектующие даешь 70% скидкой. И поцеловать, и бесплатно поменять мне дворник очистителя заднего стекла. Вот так вот. Вот еще одно интересное письмо. Спешим поделиться снова с вами новостью. Suzuki объявила результаты кампании по утилизации автомобилей в Японии за 2021 финансовый год. Будем рады вашей поддержке. Сейчас поддержим Suzuki в их благом начинании утилизировать автомобили.
В движении.
Но для начала о движении. 7373948. Есть что сказать о движении, об отсутствии движения и об органах движения. Давайте. Нечего по заграницам разъезжать, потому что нужно отдыхать в России. Никита Ружич пишет. Никита, я думаю, что если найти какую-нибудь действительно жемчужину России, а не стоптанные, как плиты Шаолиньского монастыря, до ям, вот эти вот туристические известные направления, а куда-нибудь туда, где действительно жемчужины, ну так оно едва ли обойдется дешевле. Я бы даже сказал, что если вот так вот вдвоем или втроем, так оно обойдется даже сильно даже дороже. Откуда я это знаю? Ведь никогда же сам-то не платил, за нас всегда оплачиваю. Но я догадываюсь, потому что знаю какие-то цены на какие-то мероприятия вот в этих наших больших поездках по России, изучении России, в экспедициях больших. И должен сказать, что хотя в последнее время нужно отметить, что и там кэшбэк какой-то появился, стали какие-то деньги возвращать. Но давайте про движение. Кто-то про Горьковку написал. Пашантой, я правильно говорю? Горьковка, говорит, летит. И где-то еще уже Бордо перед въездом в Лефорт-тоннель от Максима Соловьева. А я сейчас посмотрю и подскажу вам, что там у вас происходит. И, кстати говоря, вчера я тоже посещал этот наш с вами замечательный Лефортовский тоннель. И нужно сказать, что тхнет там у вас так, как будто бы утечка где-то на автозаправочной и вперемешку с газовой станцией. С газозаправочной и бензинозаправочной станцией. Как будто что-то утекает. И вонь страшнющая вчера в Лефортовском тоннеле стояла. Я пока что не... А, секундочку, нужно, наверное, включить просто эти пробки. А вот здесь дорожные работы перед... Нет, непосредственно в самом тоннеле. Вот дорожные работы 22 июня в 23 часа 51 минуту стартовали. Само место подозревало вчера уже, что будут дорожные работы. И вот эта атмосфера, запах этот, это, вероятно, предчувствие. Да, кстати, о дорожных работах. Можно я поделюсь небольшим наблюдением сегодняшним утром? Есть ощущение, что дорожные работы... Я сейчас говорю исключительно о своем ощущении. Можно, чтобы не было потом претензий, дескать, там, откуда это все? Это мое ощущение. Что дорожные работы, несмотря на то, что нам кажется, что они проходят под эгидой, под колпаком городского управления, какого-нибудь ведомства, по распоряжению, по заранее четко утвержденному плану, есть чувство, что это как автоспорт какой-нибудь. Ну, то есть, когда для тебя, для зрителей команды все занимаются одним и тем же, как будто бы, да, и все там по правилам, а на самом деле там просто такая заруба не на жизнь, а на смерть. Каждый пытается что-то найти, какие-то ошибки, подставить соседа. Так и здесь. Я к тому, что это негоже, скажу я вам, граждане, это негоже блокировать проезд аж на целый остров. Ну, в смысле, в Замоскворечье. Это прямо вот совсем некрасиво. Я, знаете, про что я сейчас говорю? Сейчас я найду эти два замечательных места. Значит, как он называется? Устинский проезд. Яузский бульвар уходит. Вот здесь Яузский бульвар, Устинский проезд. И вы выезжаете к дому на набережной, и он через канал находится. Через Яузу. Яуза, которая теперь канал. Вот. И хотите поехать не на набережную, а через Большой Устинский мост в Замоскворечье рвануть на остров. Хотите, ну, к примеру, вам там зачем-то нужно работать в эфире, потому что через этот остров можно попасть, прямо вот сразу ты в эфир попадаешь. И это будет сложно сейчас сделать, потому что движение там по направлению как раз к мосту перекрыто, потому что ремонт. Что-то с асфальтом там делают. И невозможно было поставить конусы таким образом, чтобы тебе не нужно было ехать по рельсам встречной полосы. А там прямо над ними, как будто предчувствуя, что это мероприятие будет проводиться, там над этими рельсами и знаки. Кирпич и полоса, прям, что по этой полосе кирпич нельзя. Кирпич и прям вот указано нельзя, поэтому ты по встречным рельсам сейчас поедешь. Кирпич и все. Значит, а попал ты сюда, на этот Устинский мост, и вот сюда, на подъезд к нему. Знаешь откуда, дорогой мой слушатель? Попал ты с Варварки, точнее, не попал на Варварку, потому что ты по Китайгородскому проезду ехал, вот по Старой площади, улица Старая площадь, и думаешь, уйду на Варварку. Ну, уйду на нее же. А там стоит мужчина с конусами и говорит, нет, просто там стоят конусы и мужчина. Такой загорелый, в оранжевой этой. И это и есть представитель власти городской, всего. Он олицетворяет все самое надежное, настоящее. И он говорит, нет, не проедешь. Нет, здесь нельзя проехать. И таким образом вот что у нас получается. У нас Большой Москворецкий мост закрыт для съезда отсюда, когда едешь из центра. Нельзя проехать. Ты разворачиваешься, едешь по Москворецкой набережной, дом на набережной, проскакиваешь. Ну, сейчас через второй мост перееду. А тебе говорят, нет, поезжай в сторону Варварки. А ты говоришь, братцы, я только что оттуда. Вы чего? Вы просто на остров ведут всего несколько мостов. На самом деле, там мало совсем. И два из них перекрыты. А ты такой, как будто на эфир едешь. Вот я думаю. Я им говорю, а вы знаете, что там Варварка тоже перекрыта, и не съехать на Москворецкий? Они говорят, нет, ну, мы, знаете, мы же не думали, что они там тоже начнут. Ребята, у меня вопрос, коммунальщики, это такая сложная наука, то есть вот когда вы начинаете ремонт, и вы не увязываете друг с другом, там, ну, хотя бы давайте разнесем по часам, может быть, мы сейчас перекроем здесь в 6, а вы перекроете в 7, а мы к 6 уже откроем. Но люди-то на работу сейчас поедут. Вот это все закрыты два проезда. Я к тому, что не факт, что уже успели там все свернуть. И не факт, что закончили работы. И поэтому для вас может оказаться целой историей попытка попасть вот сюда к нам, в Замоскворечье и на Новокузнецкую. Ну, на нашу сторону, как сказали бы жители Санкт-Петербурга. На нашу сторону может оказаться непростой задачей для вас попасть. Вы учитываете. В Богучаре на посту ДПС Гелендваген въехал взад в фуры. Морду в хлам. А так вообще все нормально на М4. Все летит. Это Николай 74. Так, с утра это хорошо для здоровья, если на Варварку. Да не на ту же Варварку! А что вы, Дима? Арбат Мити на 25 минут. Даешь коврики по отрицательной цене. Это для Мегасола. Хотя бы запчасти по цене, как в магазине. Сергей Волк. А, это в смысле для дилеров задача. Чтобы хотя бы запчасти были по цене, как в магазине. Ну ладно, про дилеров. Это отдельная история. И я сегодня надеюсь развить ее, эту отдельную историю. И рассчитываю на ваше активное участие. Потому что мне нужно составить некую дорожную карту и некое понимание ваших потребительских настроений. Но для начала к уже заявленной, потрясающе правильной, на мой взгляд, инициативе компании «Сузуки», письмо которой я только что получил и случайно пообещал поддержать. Будем рады вашей поддержке. Я не очень понимаю, что значит поддержка. Может, денег надо перечислить? Ну, не знаю. Итак, Москва, 21 июня 2022 года. Suzuki Motor Corporation объявил результаты переработки автомобильных деталей за 2021 финансовый год. Согласно японскому закону о мерах по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, в отчете отражены данные и так далее. Значит, переработано автомобильных остатков 96,4, установленный порог 70% превышает. Утилизация подушек безопасности, что там еще? Затраты на переработку автомобилей 3 миллиарда 850 миллионов иен, из которых 180 миллионов Suzuki фонд передовой переработки, и что-то такое. И вот это все. Это какая-то, знаете, уважаемый офис российский Suzuki, эта тема потрясающая. Она очень классная. Здесь написано, что постоянное стремление к совершенству, отличительная черта бренда, позволившая ему заявить о себе на весь мир. Это отличительная черта любого бренда. Постоянное стремление к совершенству, во всяком случае, отличительная декларируемая черта абсолютно любого, включая Datsun, Dacia, Lada, УАЗ, КАМАЗ и все остальное. А здесь вообще. Я хочу вам сказать, что идея развивать тему утилизации в России сегодня, мне кажется, это как если бы... Я даже не знаю, как если бы что. Но, в общем, не своевременно и не зайдет. Ну, мне кажется, не своевременно и не зайдет. Потому что если бы сейчас я в полной тишине... Давайте обеспечим тишину. Если бы сейчас я в полной тишине попросил объявиться здесь хотя бы одного человека, который понимает принципы утилизации автомобилей в России и саму технологию утилизации, ну, там, моторесурсы, вывод из эксплуатации, потому что, ну, просто паспортный срок жизни истек, и нужно утилизировать автомобиль. Хотя бы один бы здесь, если бы нашелся, тогда я бы сказал, что старание заявлять что-то на эту тему в России не пустая трата времени со стороны Suzuki. Но мне кажется, что... автомобиль должен утилизироваться сам. Он должен просто прийти в такую негодность, чтобы владелец подумал о его утилизации. Он должен в труху истлеть окончательно, чтобы была прекращена его эксплуатация. Сейчас, сегодня, во всяком случае. Поэтому это вы зря. Выехал из тоннеля, рассказываю, посреди тоннеля ведутся дорожные работы в правом и среднем ряду. На проезд тоннеля ушло 17 минут. Максим Соловьев. 17 минут в 6 часов 20 ровно минут пришло сообщение. 6 часов 20 минут. Это значит, через полчаса-час там у нас все будет просто черномазенькое. Пойду опять открывать разборку импортного автохлама, сообщает Мегасол. Вы знаете, на самом деле есть еще одна история как раз про запчасти. Вот вы уже упомянули про запчасти и про то, хотелось бы, чтобы они, там цена у них была хотя бы как в магазине. Запчасти стали причиной еще одного сообщения информационного. Опосредованно это сообщение о запчастях, оно вообще об ОСАГО. Итак, напрягитесь. Тема не очень актуальная для для таксистов, вероятно, и для какой-то, я надеюсь, маленькой категории обычных автовладельцев. Центральный банк России сообщил о планах изменить тарифы на полисы обязательного страхования ОСАГО. Такое решение ведомство приняло из-за существенного подорожания автомобильных запчастей. По мнению регулятора, увеличение коридора базового тарифа на 26% позволит страховщикам сохранить прежние цены для аккуратных водителей за счет повышения тарифов для аварийных автовладельцев. Кроме того, изменения произойдут и для страховых общественного транспорта, вероятно, и для такси. Итак, что это означает? 26% в обоих направлениях. То есть для аккуратных на 26% ниже может быть стоимость, а для неаккуратных на 26% выше. В ведомстве провели расчеты, и оказалось, что комплектующие, которые чаще всего повреждаются в ДТП, подорожали на треть. Таким образом, размер компенсации по ОСАГО будут рассчитывать, исходя из стоимости именно таких запчастей. Так это хорошо, наоборот, или плохо, я пытаюсь понять. Вот эти 26% и коридор в 26% в обоих направлениях, и то, что аккуратным, наоборот, дешевле, а неаккуратным дороже, но при этом рассчитываться все будет, исходя из стоимости новой, стоимости запасных частей. Я хочу присоединиться к армии ликующих или к армии негодующих, вот по этому поводу. И в этой связи, секундочку, я хочу понять, что означает в данном случае аккуратный водитель. Аккуратный — это вообще за предыдущий период не было дорожно-транспортного происшествия, правильно? Правильно. Давайте проголосуем. Сейчас три варианта. Причем нам бы здесь кого-нибудь из сотрудников бы, скажите, а вы по новейшим правилам рассчитываете вообще, в принципе, любое ДТП? Или ДТП считается только то ДТП, где ваш клиент становится виновником аварии, и, соответственно, вы попадаете на выплату по этому полису ОСАГО? Вот это вопрос. За минувший период страховой, то есть период страховой – это минувший год, год действия вашего полиса ОСАГО. У вас случилось 0 ДТП, ни одного, 134, 21, 35. 134, это обычный телефон, ребят, это здесь все по-прежнему, как и всегда. 8495 и далее 134, 21, 35, нужно просто позвонить, и ваш голос будет автоматически учтен. Ни одного за действие, за время действия минувшего полиса, прошлого полиса ОСАГО у вас не было ни одного ДТП. 134, 21, 35. Надо было, неважно сколько, было больше, чем ноль. Но вы были пострадавшей стороной. Вы были, секундочку, значит, ни одного ДТП. Потом, было, но не по вашей вине, И, наконец, это 134, 21, 36. И, наконец, было, и вы виновник. Виновный! 134, 21, 37. 134, 21, 36 было, но вы пострадавший. 134, 21, 37 было, но вы, и вы к тому же виновны. И, наконец, 134, 21, 35. Ни одного, я совершенно чист. И вот эти вот сейчас 100%... которые звонят, наяривают по первому телефону. Да ладно, брат, ну вы хотя бы, это самое, вы же не за результаты здесь, не за медальки золотые с шоколадкой внутри. Вы же за правду, а может быть даже за истину. Ну, правда, ну чего? Ладно, хорошо, уже 86%. Абсолютно, это как в тюрьмах нет ни одного виновного, правильно? Ни одного виновного, там сидят сплошь невиновные. Так и здесь у нас показка ни одна. Показка не считаем, нет, Уно Бабенте. Давайте, в смысле, я вообще не считаю ни ОСАГО, ни КАСКО, я спрашиваю вас про ДТП. У вас в прошлом году было ДТП или не было ДТП? Если было, тогда 134, 21, в смысле, не было, 134, 21, 35. Если было, но вы пострадавший, 134, 21, 36. Каска здесь ни при чем. Здесь имеется в виду, кто спровоцировал ДТП, кто признан виновником. Если вы, тогда 134-21-37. Вот и все. Сколько лет слышу про этот коридор в обоих направлениях, ни разу не видел, чтобы ОСАГО подешевела. Я про это и спрашиваю. Потому что у нас здесь колоссальная, пока что все равно очень заметная, даже, скорее всего, львиная доля абсолютно чистых водителей. 76%. 76%, 14 пострадавшие и 9, нет, меняется, 17, 16, 8, ну, неважно. Но по-прежнему 76 — это совершенно чистые. Это ж прошлый ваш был полюс. Как это сказалось? Вопрос предельно простой. Как это сказалось на вашем следующем полюсе? Сейчас у вас были какие-то преференции? Пряники, проще говоря, были у вас? Или только кнута все время задает? Стоимость полиса обязательного страхования для владельцев легковых автомобилей страховые компании будут рассчитывать индивидуально. Диапазон базового тарифа от 1646 до 7535 рублей за полис. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вам. Господин
Гудкин целый час ел ваш хлеб.
Да, молодец. А что у меня его, знаете, сколько? Так, угу.
Но за 30 лет вот ни одной аварии по моей вине, одна маленькая по не моей вине, но меня в стоячую въехали, причем не в попу, а в морду.
Да, это для страховой компании именно с точки зрения стоимости ОСАГО на следующий год страховой имеет значение, если вы невиновны? Но ДТП было?
Было, да, но это было настолько давно, это было, по-моему, лет 15 там назад, я, честно говоря, уже не помню.
Окей. Хорошо, ладно, спасибо. Накануне специалисты прогнозировали резкое подорожание полиса ОСАГО. Вы знаете, у меня... вот вы совершенно справедливо заметили, что здесь... Не, КАСКО не считаем. Так вот, ну, нет, по КАСКО выплаты не считаем, только ОСАГО. КАСКО — это отдельная история. Это ваша добровольная, конкретная, коммерческая история, где там с франшизой, может быть, без франшизы, еще остальное. Поэтому у меня здесь речь об ОСАГО, институте ОСАГО. Вот сколько уже об этом ОСАГО мы говорим, если честно, наговорили уже, мне кажется, больше весомости, особенно сейчас. Особенно сейчас, когда масло по 8 тысяч за канистру, а их нужно полторы, может быть, даже канистры, а то и две. Вот сейчас стоимость полиса там, в 7, 8, 9, 10 тысяч. Вы считаете, это действительно какая-то болезненная трата, которая фактически стоит раздумий на эту тему? И уж тем более споров. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир Васильевич. Сейчас про полис, я только подключился.
Ну да, ну вот. Потому что я смотрю, что какие-то называются колоссальные цифры, там 26% туда, в одну сторону, в другую, а потом вот, в результате...
Вы понимаете, какое дело? Делал буквально вот на днях полис.
Так.
ОСАГО. Я посчитал, подорожало на 38%.
А в денежном эквиваленте это сколько? В рублях. В рублях это сколько?
У меня машинка небольшая, да, 4,60 было, сейчас там 5,530, что ли, было.
Ну, то есть на 1,5 килограмма мяса?
Ну, примерно, да.
Ну, я так думаю. Да. Это стоит, стоит волнение. Угу. Ладно, хорошо. Нет, я думаю, это стоит волнений, потому что тон, которым подается эта информация, он тревожный. Он должен вызвать какую-то тревогу. А мне кажется... Сейчас, наоборот, надо подавать все в таком, знаете, под каким соусом? Под соусом спокойного, созерцательного блаженства. Ты такой смотришь на это и думаешь, 1646, 7535 рублей, базовый тариф, диапазон. Боже ты мой, боже, это же дешевле канистры масла. Ой, хорошо-то как, вот так нужно подавать, братцы, хорошо-то как у нас с ОСАГО. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, Сергей, Москва.
Хотя, с другой стороны, от базового тарифа фактическая страховка сильно отличается?
Это меня спрашиваете?
Да, ну, может, она, базовый тариф 7 тысяч, а страховка, а полис в итоге выходит 68, бог его знает.
А, ну, это зависит от всяких накруток.
Ну, я про это и говорю.
Мне просто вообще на всей ситуации видится немножко по-другому. Просто не важно, насколько там подорожал, там, на 15, на 20%. Проблема-то не в том, что мы нам не готовы заплатить лишние 1,5-2 тысячи в год. А проблема в том, что мы не понимаем, за что мы их платим.
Хотелось бы, вам же вот говорят черным по белому, ну, что вот... будут рассчитывать стоимость запчастей, да, которые вам будут менять, да, по новым этим тарифам.
Но мне хочется, чтобы мне не надо было там, мне там, мне вот, знакомые мои, да, бодались со страховой, ездили по 2-3 раза на осмотр, там, да, из-за каких-то там лишних 20, там, 10-15 тысяч рублей, которые там приходится с них выбивать. заплатил, ключи так бросил в случае ДТП, жду через неделю, все. Вот так должно быть, ну, образно, конечно, выражаясь.
То есть у вас сама
проблема со страховой.
Процедура смущает.
Конечно, потому что за эти деньги все равно, ну пускай она стоит 7 тысяч, пускай она 10 тысяч стоит, там 15, ну не должно быть вопросов лишних в процессе возникновения этой ситуации.
А что за вопросы вы имеете в виду? У пострадавших вопросы, что конечно, мало денег когда... выплачивают или еще
конечно,
там что?
Конечно, не хватает на ремонт денег там.
Я понял, хорошо, выплатят... еще я, извините, тему понял. Сейчас, секундочку, мы послушаем что-то важное про будущее, а потом вернемся. И я все же жду здесь специалиста из-за по ту сторону баррикад. Из-за по ту сторону. Есть у нас специалисты? Вы сейчас едете спасать мир от полюса к полюсу. Звякните 7373948, да и расскажите, как мы ошибаемся.
Моторы.
6.35, говорит Москва. Моторы. Четверг, 23 июня. Доброе утро. Здравствуйте, я вас приветствую. ОСАГО это дичь, пишет Андрей. Нет, дичь это дичь, а ОСАГО это страховка. Был в гостях, Серенька пишет, у директора страховой на Николиной горе. И на Николиной горе, знаете ли, есть и обычные деревеньки, где можно быть в гостях у бабы Глаши. Ну, просто в такой в избушечке. Тоже можно на Николиной горе. Это ни о чем не говорит. Институт ОСАГО... будем отменять, личная ответственность водителя должна вернуться на уровень советского человека. По-прежнему не будет, мир прежним уже. Ну, как вам сказать? Ведь что на самом деле делает Институт ОСАГО? Институт ОСАГО пытается урегулировать то, с чем вы, вероятнее всего, пошли бы в суд и стали бы загружать бесконечными. Вы представляете вообще, сколько мелких ДТП происходит? Происходит в стране, ну, окей, в стране, в городе, просто в одном городе Москвы, где владельцы не особо согласны, во-первых, не особо согласны с позицией виновности, а во-вторых, где водители не особо располагают официальными доходами, объемами, которые бы могли погасить нанесенный ущерб. И тогда эта судебная машина должна работать. Во-первых, по вынесению всех постановлений, потом по взысканию, потом вот это все. Вы думаете, что отмена ОСАГО это, ну, в смысле, отмена вот этой, этого буфера, который позволяет не уложить на лопатки судебную систему, вот по таким, по гражданским искам, это дичь? Я не знаю. Уйдет ОСАГО, вернутся анекдоты про Запорожец и про Мерседес. Я голосование, во-первых. Я не понимаю, о чем так насолила ОСАГО, если по-прежнему 73%, глядите, насколько их больше, вот насколько, видали? 73% ответили, что ДТП не было вообще, в принципе. И тогда вам что? Жаль 7, 8, 9 тысяч за ощущение спокойствия и за ощущение спокойствия и как бы, защищенность своей ответственности перед третьими лицами. 19% были участниками ДТП за отчетный страховой период, но были пострадавшей стороной. И только 8% виновники. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, что? Еще раз доброе утро.
Вот чем ОСАГО
вот,
так...
Я делал как раз ОСАГО, да. Вот 38%.
Да.
Вот, мне... Девушка, которая делала ОСАГО, как бы я все время там делаю, вот, и она мне сказала, говорит, а вот ты-то еще хорошо отделался, как бы там это 38%, все, это без аварий, все хорошо. А вот сейчас я делала страховку женщины, она, ну, как бы, не 18 лет ей.
Да.
Просто она молодой водитель, только закончила автошколу.
Да.
Вольво 8-го года, 176 лошадей там.
Да.
Обошлась ей страховка в 27 тысяч.
ОСАГО.
ОСАГО.
Это ОСАГО, 27 тысяч.
Ну, это, я считаю, это перебор, конечно.
Ну, это да, 27. Это, конечно...
И что самое интересное, она мне сказала, говорит, а вот если бы ты без обнуления коэффициентов бы в другой страховой компании ушел бы, делать бы, то, скорее всего, тебе по минимальному тарифу бы посчитали. Но снизили все коэффициенты.
Ну так, сейчас, я 27, это полная шляпа, пишет Андрей, что такого не может быть. Я хочу понять, основное ваше негодование, оно было связано с тем, что вы не получаете достаточных выплат, а что мешает вам отправиться на ремонт, а не получать выплаты? Или исчезла возможность выбирать между выплатами и ремонтом? Я сейчас хочу вот добраться до корня негодования, он в чем? Он в том, что вам высчитывают по слишком низким тарифам стоимость поврежденных запчастей. А что на ремонт не отправится? Или на ремонт, сейчас не будет запчастей, у вас будет филонить, тебе 3 месяца будешь ходить пороги обивать. Но ведь это только сейчас появилась история. Раньше-то все хорошо с запчастями, с комплектующими, с бамперами, с капотами, с крыльями было, со всем вот этим. Отказали в ремонте и выплате, удар пришелся в то же место. Это пишет Андрей. Такое ощущение, что продолжение... У кого нет ОСАГО, вот проблема для невиновного. Вот. И потом про удар, который пришелся в то же место. Был недавно ДТП, это от Сергея. По моей вине, у второго участника не было повреждений. У меня немного крыло замялось. Разъехались без оформления. Написали друг другу расписки, что претензий нет. Как в старом одесском анекдоте, ну, и так тоже можно, в общем-то. В общем-то, вариант. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Вот я по поводу страхования КАСКО и ОСАГО хотел бы комментарий сделать. Угу. Вот при расчете страховой полиса,
да,
стоимости полиса учитываются запчасти новые. Но когда происходит ДТП, при расчете страховая компания считает уже запчасти с учетом износа. Вот. И в этом-то вот тоже несправедливость есть некая.
Так, нет, ну в смысле, ну они же тоже, в общем-то, изношенными были, они же вам меняют изношенные. Дело не в этом. Скажите, а если направление получить на ремонт, тогда здесь в чем проблема? Почему это тоже не вариант?
Не всегда страховая компания дает направление.
Она не обязана предоставить такую возможность? Либо деньги, либо ремонт. Это не обязательный совсем пункт страхового вашего договора?
Ну, это обязательный пункт, но тогда, когда выгодно страховой компании отремонтировать, они дают направление на ремонт.
А вы настаиваете, что не я для вас, а вы для меня, поэтому я на ремонт хочу. Давайте на ремонт.
Ну, это крайне, крайне сложно доказать, что ли.
Да. То есть вообще вопрос вот в этом, да, в отсутствии коммуникации. Отказали в выплате, осмотр, поездки в сервис, ремонт 2 месяца. Машина была не на ходу, забирать отказались, пришлось часть ремонта делать самому. До ремонта это просто какие-то круги ада. Это я продолжаю читать ваше сообщение. ОСАГО — это геморрой, только что это было какое-то еще там что-то. ОСАГО это... А, дичь. Вот, ОСАГО дичь, теперь это ОСАГО и геморрой. Так, вы знаете ли, можете дойти до куда более серьезных заболеваний. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Вы сейчас немножко, я извиняюсь, как паразилик. Неприятно.
Извините, вы... я просто, знаете, когда последний раз по ОСАГО ездил?
Вот, и я говорю.
Лет 10 назад,
наверное. Вы хоть одну новую машинку там страховали?
Нет, да, когда-то было, но это было давно.
Не были пользователем на потребление услуг. Это,
да,
дай бог вам.
Вы, это правда. Вы огромный молодец. Ну и плюс даже тогда, когда были ОСАГО, КАСКО тоже всегда было, поэтому как бы...
Вот это ОСАГО, это не такая, я извиняюсь, Джабниралов. Вот правильно сейчас сказал один молодой человек, что... Людям с минимальным стажем вождения на первом году это просто, знаете...
Так а что, отменяем тогда, если это ОСАГО? Отменяем его? И Европротокол заодно тоже отменяем?
Нет, ну зачем же так
из одной экраны? Вот, я тоже так думаю. А как же тогда будем, если я смотрю, что всем не нравится, а отменять мы тоже не хотим?
Нет, ну тут надо вот своих, свои интересы чуть-чуть придавить
этим... капиталистам, капиталистам, или буржуинам.
Да. Буржуинам.
Буржуям.
Буржуям. Да, кровососам, эксплуататорам.
Да.
Вот. И тогда будет нормально. Ну, действительно, а то, что на сервисах происходит, вот вы говорите, а почему не гоните на сервис? Ну, там, извините, еще хуже. Ведь к официалам не дают из направления, а дают какие-то, я извиняюсь, перед всеми шараш-монтаж конторки.
Смотрите, мы, помните как, я просто сейчас хочу какую-нибудь сгенерировать опять идею, которая потом заживет, и один из депутатов, мы знаем от какой партии, это все будет, облечет это все в свою инициативу. Смотрите как, значит, я читаю ваши комментарии, и по многим из них понимаю, что вся эта, весь этот дикий абсурд, что... с безопасностью там, отдельных категорий граждан, отдельных брендов автомобильных. Кто-то считает, что, например, владельцы BMW — это дичь какая-то опасная. Так вот, все это происходит именно из-за того, что кажется, будто бы твои риски прикрыты со всех сторон какими-то институтами. Эти риски — КАСКО прикрыты, а вот эти — ОСАГО здесь прикрыты. А здесь еще что-то. И отсутствие полной ответственности для владельца, в том числе и финансовой, это один из залогов того, что, расхлябанно многие водители ведут себя на дорогах в части безопасности и ответственности. Ответственности, такой строгости, боязни ДТП. В этой связи есть предложение взять и отменить. А почему бы, и вот тут начинает генерироваться сейчас идея, чувствую, просто пошла. А почему бы нам тогда не найти какой-нибудь вариант, при котором и ответственность будет, и при этом судебную систему не нужно будет загружать вот этими бесконечными исками. Он не выплатил, он говорит, да ладно, выплачу, я буду выплачивать тебе со своей официальной зарплаты по 700 рублей в месяц, и буду выплачивать тебе следующие 34 года твой этот бампер с пострадавшим стеклом и крыльями. Вот это все. Вот на этом и конец. Конец вашим спорам. Нет. А просто такой вот институт возмещения личной ответственности через финансовое твое имущество. Стал виновником ДТП. С той стороны пострадавший, у него есть определенная сумма восстановления его транспортного средства. Значит, а денежек у тебя сейчас живых нет. Просто техническая процедура, назначается техническая процедура по реализации имущества твоего, в частности, автомобиля. Внимание, смотрите, как я хитро делаю. Я не говорю конфискация, я не говорю продажа в пользу пострадавшего. Нет. Реализация по рыночной стоимости. Хочешь, сам через отделы трейд-ин какие-то продавай. Компенсируй пострадавшему из этой суммы, а остальное забирай себе. Это все твое, извини, это твой автомобиль, нам чужого не надо. Нам нужно просто, чтобы ты в следующий раз понял, через какую процедуру нужно будет пройти, если соберешься прикрываться финансовой неспособностью погасить ущерб сразу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Максим, по поводу ОСАГО и КАСКО. Вот у меня в прошлом году страховой случай был. Вот. Новый автомобиль, 2 месяца, пробег 4000, Mitsubishi Outlander новый. Въехали в задний бампер на парковке. Вот. Ну и решил обратиться не по ОСАГО, не по КАСКО, а по ОСАГО.
По ОСАГО. Угу.
Да, ну новая машина, я позвонил страховому агенту, который всю жизнь меня страхует. Вот. Мне сказали, Максим, ну должны заплатить, все нормально, новый автомобиль, что там, нет ничего, 2 месяца машины. Вот. Ну вот я решил обратился. Мне выплатили за бампер, который шел под замену на новом автомобиле, с учетом покраски, плюс монтаж-демонтаж, да, арматурные работы. 17 600.
17 600.
Да, за новый автомобиль практически. Я был удивлен очень сильно. Вот, естественно, этих денег ни на что не хватало, потому что...
Скажите, а эти 17...
Мне насчитали, это клубный сервис.
Вот, эти 17 600, они же будут выплачиваться и сервису, если вы выберете ремонт. То есть они будут исходить из того, что ремонт будет тоже стоить 17 для сервиса.
Вот не знаю, ну, не, я тут еще про другое немножко хотел сказать. Естественно, я там с грехом пополам, благодаря страховщице своей, переделал это на КАСКО. Но у меня теперь в этом году делать КАСКО, у меня будет повышенный коэффициент. Так как я обращался по КАСКО, вот, а так как я обратился по ОСАГО, в этого, ну, Европротокола,
да,
вот, где было, девушка вину свою, естественно, признала.
Да.
Вот. У меня будет повышенный коэффициент, потому что, естественно, я обратился из-за того, что нет справки из ГИБДД, потому что ГАИ...
Ну, понятно,
не
вызывали. Насколько? Насильно повышенный?
Я не знаю, но мне уже об этом сказали.
Я понял, хорошо, спасибо. А что делать, если... если сделать штраф для виновника ДТП в бюджет региона 20 тысяч рублей? Да можно и так. Любые средства, которые будут привязывать тебя к твоей личной ответственности, а твою личную ответственность к дорожно-транспортному происшествию, в котором ты виновник, любые средства хороши, вплоть до телесных наказаний. Я давно уже об этом говорил. Телесные наказания вводить нужно. Сечь на лобном месте просто. Сечь. Это и залог того, что и сесть не сможет какое-то время на эти свои иссеченные розгами. И стыдно будет, и неприятно, и через такую процедуру дважды проходить не захочешь. Точно станешь аккуратным водителем. Железобетонно. Ладно, поехали дальше.
Моторы.
Все, с ОСАГО, понятно, я напомню, у нас есть красивая статистика, по которой 73% никогда, вот ни бит, ни крашен, ни разу за отчетный год, прошлый год своего действия, своего страхового полиса ОСАГО, ни разу не были участниками ДТП. Никакого. 19% были, но в этих ДТП были пострадавшей стороной, а 8% были инициаторами, заводилами, виновниками дорожно-транспортного происшествия. Еще одна новость, которая будет предварять блок автомобильных новостей, потому что есть много автомобильного, как отечественного, так и не то чтобы очень. В последнее время, если уж мы говорим не об отечественном, так мы, вероятнее всего, говорим о китайском. Есть и китайские тоже новости у нас здесь интересные. Вот, но это... Скорее такая инициатива законодательная, тем не менее имеющая социальный, как мне представляется, вот потенциал социального резонанса. Сотрудникам ГИБДД предоставят доступ к базам данных российских водителей, в которых указаны медицинские противопоказания к управлению автомобилем. Уже в марте 2023 года, следующего, инспекторы будут аннулировать права граждан, внимание, аннулировать ранее выданные права граждан, которые фактически ничего не нарушили, не поддатые сейчас, не это самое, и получили их, а их будут аннулировать, сейчас, секундочку, инспекторы аннулируют, которые, граждан, которые не могут управлять транспортным средством по состоянию здоровья. По мнению специалистов, доступ к врачебной тайне позволит сотрудникам ведомства сократить количество аварий. У водителей, имеющих противопоказания, будет 2 месяца, чтобы пройти медкомиссию. Внимание, я хочу обратить наше внимание, извините за тавтологию, на тот факт, что аннулироваться будет не лицензия на ведение врачебной деятельности, я не знаю, там есть лицензия какая-то. Уж точно не деятельность по выдаче этих справок, она же лицензированная. Точно не будет аннулироваться лицензия по проведению медкомиссии для врачей, которые выдали, подтвердили статус годен для водителя, который изначально не годен. Нет, нет, с этими врачами все хорошо. Они вынесены вообще как бы за скобки. Мы будем разбираться с водителями. Для получения водительских прав россияне обязаны проходить обязательную медкомиссию нарколога и психиатра. И вот, внимание, зачастую граждане пользуются услугами частных медицинских центров, которые выдают такие справки, несмотря на то, что будущие водители стоят на учете у психиатра или нарколога. При этом на основании врачебной тайны сотрудники ГИБДД сегодня не могут проверить достоверность подобных справок. Он говорит, я не состою на учете у психиатра. У психиатра. Они говорят, а выглядишь так, как будто состоишь. Он говорит, а я не состою. Они говорят, а мы проверим. Он говорит, а это врачебная тайна. Вот. И это дико возмущало сотрудников правоохранительных органов. Теперь они получили доступ к врачебной тайне. С 1 марта 23-го к базам данных медицинским получают доступ сотрудники ГИБДД, где находится информация об обнаруженных болезнях у жителей России. Причем, обратите внимание, если в предыдущем абзаце речь шла о наркологии и психиатре, то здесь уже формулировка, на мой взгляд, чуть более широкая. Информация об обнаруженных болезнях. К примеру, если гражданин попадает в больницу, где у него зафиксируют противопоказания к управлению транспортным средством. Этих оснований будет достаточно, чтобы лишить его водительских прав. Окей? При обнаружении противопоказаний инспекторы приостановят действие ранее выданной справки медицинской, а у автовладельца будет 2 месяца, то есть все же есть шанс доказать, что ты не настолько болен и не настолько психический наркоман. У владельца будет 2 месяца, чтобы повторно пройти медкомиссию. Что вы об этом думаете? Я хочу спросить вас. Потому что, с одной стороны, первая реакция, она природная. Когда ты слышишь, что в твою тайну, неважно какую, в данном случае врачебную, А могла бы быть, к примеру, интимной, или гастрономической, или охотничьей, рыбацкой тайне. Неважно, это ж твоя тайна. Когда к твоей тайне получает доступ государственный институт, а вы уж простите меня, но МВД — это государственный институт, это априори воспринимается как попытки пробраться в твою тайну. Ну, то есть... прям вот во что-то личное в твое вмешаться. С другой стороны, на кону жизнь и здоровье людей, которые тоже, казалось бы, ни в чем не виноваты. Этот пошел, купил справку. Значит, у него зрение никакущее, а еще он там где-то на каких-то этих... находится под наблюдением где-то. И вообще алкоголизм у него диагноз. А он как-то водительское получил. Ну, действительно, почему? Ведь проще же разобраться. Я вот, находясь между этими двумя позициями, я пытаюсь понять. Снова обратите внимание, что в каждой инициативе, которую мы видим, исходящую в последнее время от инициативных институтов, опять же, государственных, ты первое время не можешь присоединиться к какой-то однозначной позиции. Вот настолько правильно и точно они сформулированы, что они создают какую-то дискуссию в обществе. Вот заставляют задуматься. Вот здесь заставляют, помните, конфискацию автомобилей. Хочешь, не хочешь, но думаешь. А что важнее, частная собственность или жизнь и здоровье твоих соплеменников? Вот здесь думаешь, что важнее, медицинская тайна, твои персональные медицинские данные или жизнь и здоровье твоих соплеменников. Нам тоже нужен доступ к тайне про сотрудников, пишет Павел Счастье. Вы знаете, Павел, я подумал не просто об этом, а я подумал о том, что вот мне вдруг показалось, какого количества по-настоящему социальных язвищ, рубцов и каких-то шрамов, и вообще изъянов нам удалось бы избежать, если бы мы знали о людях чуть больше. Ну, просто знали бы чуть больше о людях. Вот что там у него в труселе... Нет, что там у него в голове? Вот, вот никогда на кухнях, когда собираются разного этого толка люди, что-то про политику там труд, никогда из этого хорошего ничего не выходит. Потому что политические вопросы решаются не на кухнях. А на кухнях сидят, распускают слухи и все вот это. Хорошо бы про кухню что-нибудь знать бы. Вот, огляди, оно бы, мы бы узнали про, там, не знаю, какие-то готовящиеся одиночные пикеты. Или кто-то собирается мошонку прибить к брусчатке Красной площади. Таким образом, вызывая общественный резонанс. А мы не позволим ему, потому что мы заранее знаем. Ведь явно же человек с отклонениями. Ну, чего ему ходить-то, правильно? Вот этот баланс между благом для общества и благом для отдельного человека, это же интереснейшая тема, нет? Откачивал как-то посреди дороги эпилепсика. Тика, наверное, эпилептика. Как он получил права, спрашивает Мегасол. Мегасол, и я тоже думаю об этом же. Как он получил права? А еще я думаю, почему, если он получил права в обход существующей официальной процедуре, которая бы его не пропустила просто к экзамену, почему мы наказываем эпилептика? Нет, не так. Почему мы наказываем только эпилептика? И ни слова не говорим об ответственности врачей. Это похоже на сделку. Мы вас не привлекаем к ответственности, а вы нам, будьте добры, пожалуйста, не препятствуйте в получении доступа к врачебной... Ну, так, конечно, никто не торговался так о врачебной тайне. Нет, нет, это гораздо более высокий уровень политический. Вот, например, Superhero пишет: «Дед сошел с ума. Из больницы выписан под наблюдение ПНД». ПНД приезжал на машине. Его просили не ездить. Родственников попросили отобрать ключи. Бесполезно. А сделать ничего нельзя, пока не придет через 10 лет за справкой. Ну, в смысле, если дед упертый и сделать с ним ничего нельзя, мне кажется, что отсутствие водительского удостоверения при наличии автомобиля у него и ключей от автомобиля не остановит его от эксплуатации автомобиля. Ну, если там ПНД и все такое. Здесь только спеленать деда, я думаю. Просто спеленать и посадить на какие-то препараты. Никто не спросит о много аварий и пострадавших по медицинским. Вы понимаете, Вадим, дело в том, что вот меня тоже это немного смутило, когда появилась формулировка, если болезнь какая-то обнаружена, которая препятствует, то я бы хотел, конечно, получить вот этот список этих болезней. К примеру, резкий лающий кашель взахлеб. Это болезнь, которая препятствует управлению автомобилем или нет? Ну, потому что, видал, или наоборот, серийное чихание. Потому что, человек не может ничего сделать, он выключен из процесса жизни на все время, пока серия не закончится. А если с ним это случится за рулем, это может оказаться противопоказанием для управления автомобилем или нет? Вот я не знаю, и не увидев перечня этих самых медицинских отводов, мне сложно присоединиться к инициативе. Я, знаете, что сделаю? Пойду изучать. Прямо сейчас, пока вы будете слушать чрезвычайно важную новостную информацию, я отправлюсь и буду изучать эти самые медицинские причины для удаления вас из-за руля.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 23 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую. Зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем скромно лучшую программу о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите, я вас приветствую. Так, а что же, как же мне его найти-ка? Я хочу найти обзор этого автомобильчика. Ну, потом найду как-нибудь, когда дело дойдет. Этак мы скоро придем к предрейсовым недосмотрам для всех. Андрей Ай нам сообщает. Андрей, вы недооцениваете перспективы этой идеи, причем не медосмотр для всех там, для всех водителей, а вообще медосмотр по подъездной, а лучше по выездной со двора. Чего устраивать пробки где-то на магистралях оживленных, когда перекрываются там 3 из 4 полос, начинается тотальное пронюхивание. Вероятнее всего, водитель на отрезке между подъездом сегодня утром и проверкой под эстакадой сегодня утром не успеет принять. Вероятнее всего, он принимал раньше. Значит, из подъезда он вышел уже принятый. И тогда нужно просто у подъезда проверять. Просто проверять у подъезда. Да. И больше того, проверять у подъезда, имея медицинские данные граждан, и контролировать в большей степени те подъезды, где мы знаем, что живет человек, ну, склонный. А может, у него просто там косвенно что-то с печенью нехорошо, а мы подозреваем, что мы знаем, почему нехорошо. Давайте проверять его у подъезда. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Александр.
Александр, приветствую вас. Доброе.
Да, вот эта тема достаточно актуальна. Вот прям как бы на своем примере. Гаражный кооператив у нас, один из сторожей, 76 лет, отлично водил машину, Шкода Октавия. Вот полгода назад у него случился, ну, степень инсульта не могу сказать, но инсульт. Угу. И вот он сейчас приходит, говорит: Саш, я вот чувствую, ну, он прям в нашем гаражном кооперативе пытается кататься. И он говорит: я чувствую, что нет, мне водить нельзя. Вот задним ходом, если я начинаю с гаража выезжать, угу, то уже я чувствую, не понимаю, что происходит.
Координации вот нет в этом случае.
Да, да, то есть человек как бы понимает, да, что вот, и если эта информация, вот врачи знают инсульт, если вот именно этого человека информация от врачей подойдет к полиции, они эти права приостановят, я считаю, что это абсолютно правильно. Вот Володя адекватный, он понимает, он не выезжает, там просит дочь подвести.
Я понял.
А вы знаете, людей не понимают.
Это я понял, Александр, я, может быть, намеренно, не то чтобы утрировал, а упростил немножко ситуацию со своей реакцией и мнением. Потому что мы нужно констатировать факт. Мы видим, как происходит вмешательство в те области, которые раньше были чрезвычайно персонально личными. На то она и называется тайна врачебная. Врачебная тайна. А сколько всего правоохранители узнали бы, если бы, к примеру, смогли бы внедриться в тайну исповеди? Вы представляете? Ведь люди же приходят на исповедь все время, они про хорошее это не рассказывают, они все время о прегрешениях рассказывают.
Ром, дорогой, можно? И последнее скажу. Короче, мы как-то с тобой говорили о программе «Выбор есть» и моей машины.
Да.
Вот. А у меня сейчас такая ситуация. Вот я сейчас в
Антон. А я написал ответ, и больше того, мы уже начали говорить с ребятами, чтобы максимально быстро это все сделать. Понял. Да, окей. Я про то, что здесь же. Я не говорю о том, что эта мера будет неэффективной. Ну, там, условно, вот так вот, такого человека, вот, ну, инсульт случился, да, это очень распространенная проблема. Вот, и действительно, вообще по-хорошему надо бы не допускать такого человека за руль. Он действительно потенциально опасен, но фактически опасен. Это я понимаю. Я просто думаю, а другой формы не нашлось, ну, другой формы. Ну, какой-то такой формы, когда это должно остаться там, где эта тайна хранится. Вот там, где она хранится. То есть не приглашать в тайну правоохранителей, а сообщать правоохранителям то, что фактически, точечно им нужно знать. Фактически и точечно. Я только про это. Я про, ну, в смысле, то, что эффект будет, это хорошо. Вообще от любого внедрения в персональные данные, от любого внедрения, всегда будет только польза. Ну, для какой-то стороны, во всяком случае. Для той стороны, что внедряется. В любые персональные данные. Проникните в корпоративные персональные данные какой-нибудь финансовой структуры. Вы получите такие преимущества по отношению к этой структуре. Вы найдете скелеты в шкафу, там еще что-то. Ну, проникайте туда. Проникнув в тайну исповеди, мы вообще получим доступ к сокровенным порокам человека, и мы сможем выявлять разное, а где-то неприкрытые, даже не потенциальные, а фактические преступления раскрывать на основе информации, полученной там, на исповеди. Но есть в этом что-то такое, что не позволяет с легкостью присоединиться к этой инициативе, нет? Ну, в смысле, ну, ты думаешь... Окей, хорошо, давай эту тайну тоже сделаем не тайной. Ладно, хорошо. А дальше-то что? А потом еще вот это. Так, окей, хорошо. А дальше? И в результате окажется, что вообще нифига не остается никому ничего личного. Ну, в смысле, ну, хорошо ли это? Меня только вот с точки зрения философем это интересует. А так-то я за, конечно. Это, ну, естественно, я понимаю, о чем идет речь. Человек не может управлять, а как-то попал за руль. Надо-то его вычислить. Очень хорошее, благое начинание. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Роман, ну, конечно же, если мы говорим о нашей действительности, да, и просто нашем менталитете, то наша вся тайна сразу станет не тайной. Честно говоря, вот лично я не очень за это.
Я просто думаю, а вдруг потом окажется, что на работе узнали, что лишили тебя по такой причине, и подумают, о, так извини, а мы же не знали, что у тебя такое. А мы, у нас в уставе прям написано, смотри, что расстройство личности и поведение в зрелом возрасте, это нам не подходит, и ты работы лишаешься, такой чикс быстро по этому поводу.
Ну, в том числе, да, и мы знаем, что очень часто на серьезных организациях, там, службы безопасности и тому подобное, они представлены бывшими представителями органов дел, которые проверяют каким-то образом, там, и тому подобное. Ну, и вполне возможно, это тоже может боком вывернуть.
Я нашел, вы знаете, спасибо большое, извините, просто быстро хочу бежать дальше, быстро. Я нашел перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Утверждено постановлением правительства РФ от 29 декабря 2014 года, номер 1604-2014. Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации. Вот здесь указано. Дмитрий Медведев, председатель и так далее. Значит, перечень... Нужно сказать показания к правительству, медицинские показания транспортным ручным правом. Перечень так себе. Вообще он обширный, но он включает в себя вот что. Он включает в себя медицинские противопоказания к управлению транспортным средством. Раз. Потом он включает в себя перечень медицинских показаний к управлению транспортным средством. Медицинские показания к управлению транспортным средством с ручным управлением. Потом с автоматической трансмиссией. Медицинские показания. Потом к оборудованному акустической парковочной системой. Потом для транспортного средства медицинских изделий для коррекции... Что-то такое. Потом для компенсации потери слуха. То есть, если по слуху. Потом перечень медицинских ограничений к управлению транспортным средством. для категории А, М, под категории... Ну, в общем, здесь колоссальное количество, просто колоссальное количество. Начинается все с того, что железобетонное противопоказание — это органическое, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические бредовые расстройства, расстройство настроения. Опа, подумал москвич, среднестатистический, расстройство настроения. Ведь это же весит как прекрасно меня. Да, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, расстройство личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость. Психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, ахроматопсия, слепота обоих глаз. Это противопоказания. Потом начинается деформация стопы, ограничения, и надо ручное управление, чтобы... В общем, колоссальное количество ограничений. Я зря сказал, что странно, что я не вижу, они не описаны. Они описаны все. И самый последний пункт, самый-самый-самый последний пункт в ограничениях, который предписывает ограничить доступ таких людей к управлению транспортным средством категории С, СЕ, Д, ДЕ, ТД и так далее. Самый-самый последний пункт – рост ниже 150 сантиметров. Настолько все учтено. Вот настолько все учтено. И это очень хорошо. Значит, все прописали еще в 2014 году, а теперь... Полиция всего лишь получит доступ к данным, есть у вас описанное в этом перечне заболевание или нет. А если есть, тогда управлять автомобилем вы не можете. Что в этом плохого? Ничего плохого нет. В этом все, все только хорошее. Все. Теперь я уже окончательно в этом убедился. Все, вы меня не переубедите. Доброе утро. Не переубеждайте меня. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе, доброе утро, Роман.
Доброе.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Хотел бы сказать по поводу движения на МКАД.
Давайте.
В районе Алтушевского шоссе, не доезжая немного, на внешней стороне таксист улетел в газель.
Да что ж такое, таксист? Сейчас опять обидится, вот... что мы наговариваем на них. В районе Алтуфьевского, вы сказали, шоссе. Сейчас, секунду.
Да, да, внешняя сторона.
Внешняя. И... Угу. Я вижу, да, да, есть эта штука.
Центрованная газелька, и он под нее улетел своей водительской стороной.
А газелька не принадлежит к этим сотрудникам дорожных служб? Потому что там зона ремонта.
Нет.
Нет, это просто газель. А как он так? Нет. Ну, в общем, таксист. Спасибо вам большое, спешил. Вообще ситуация складывается с движением сейчас в городе вот как 2 балла. На Московской кольцевой самое тяжелое место сейчас это как раз вот здесь у, в Котельниках, у Садовода, там, где эстакада. Потому что на внутренней стороне ремонт держит внутреннюю сторону, да вот сюда, до СВХ пробка идет. А на внешней стороне дорожные работы. И тогда от Бесединского шоссе вот сюда, опять же, до Садовода тоже очень сложно проехать. А в районе Варшавки внутренний МКАД ДТП, поэтому от Липецкой стоите. А на М4 на въезде тоже ДТП, поэтому М4 плохо въезжает. А на третьем кольце уже несколько аварий. Одна у Андропова, внутренняя сторона. Вторая перед где-то Мосфильмовская, вот здесь Бережковская набережная, внутренняя трешка перед Кутузой. И еще на Кутузовский проспект съезд на внешнюю трешку или на внутреннюю, неважно. Ну, вот сюда, в тоннель, когда вы на дублер съезжаете. Там тоже дорожно-транспортные происшествия. В результате все очень азартно и очень неприятно уже в этих местах стоит. Да, и еще хочу сообщить вам, что в Лефортовском тоннеле во исполнение наших чаяний о новом асфальте сегодня ночью затеяли дорожные работы. Внешняя сторона третьего транспортного в Лефортово уже сильно пробочная. А вот и хорошо, потому что пилюли. Думали, что забыл. А я не забыл. 29, а то и все 30 градусов к этим выходным заготовили нам синоптики. Братцы, только солнышко к зиме повернуло, а у нас настоящее лето начинается. Тридцать один вообще в понедельник выше ноля. И вся неделя пройдет под знаком вот такого абсолютно безоблачного синего неба. В Сургуте тоже 21, Вальдемар из тайги показывает. Вальдемар, ох, Вальдемар, Не угнаться вам за нами, Вальдемар, не старайтесь. Но в любом случае, рад вам. Доброе утро, Тимофей Чупанов, Алексей Валерьевич Лысенко здесь. Пандорин Седой, Верунчик, Тимофей и Трофей, и Алиса Влад здесь, и просто Андрей, и Суперхиро. Просто Света Диванадав, Константин, Владимир Горыныч, Андрей и Верунчик. Доброе утро. Здравствуйте, Иван Казаков. Просто Вадим, дядь Леша, Айче, Павел Счастье и лучшие люди планеты. Вот их сообщение. Двут же они. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Заходите. Здесь я вас читаю. Вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Там же стрим программы, там вы смотрите видео. Ну, если хотите смотреть, а если не хотите, так и слушайте. И, кстати, возможность не расставаться с любимой радиостанцией, выезжая за пределы действия FM-диапазона. Радио говорит МСК, телеграм-канал. И вот здесь как раз эфир и с видео, и с аудио. Я рад, это хорошо, хорошо, что зашло. 7373948-495, телефон прямого эфира. Сергей в Посад, таксист летел в Митсубиши. Тоже таксист. Я далек от мыслей, что вы придумываете фантомных таксистов. Если это не ваши фантазии, тогда мы не принимаем обид таксистов. Влетел в Митсубиши несерьезно, но неприятно. У дома 218 по проспекту Красной Армии. Движение пока свободно. Это от Трофея. Доброе утро, Трофей. Случилась ли у меня ностальгия по Мурана, Ниссановод? Вы знаете, в определенном смысле по некоторым его качествам абсолютно точно. И это очень хорошо, что есть возможность иногда напоминать себе, а что же это такое? Теперь уже более-менее обстоятельно смогу по Мурану говорить. Другое дело, что потенциал попадания или благоприятной почвы для этой информации, вот насколько он велик, вот это бы, конечно, выяснить. А так, конечно, да, по-настоящему V6, по его звуку, по приятной тяге после всех этих турбированных бензопищалок, настоящий мотор, пусть даже и на вариаторе, да плевать, наоборот, очень хорошо и комфортно. Но для городской среды, во всяком случае, хватает. Вот, но мотор, его вот это, как он это делает, это прям вот совсем классно. И этот салон, и кресло удобное, и все вот это обволакивающий комфорт автомобилей той эпохи, каких уже мало автомобилей. Потому что уже все на какую-то эргономику перешли, такую, как бы сказать, но чтобы и глазами тоже, и глазами, и все должно быть футуристично, современно, и все должно быть как-то модненько. А такого простого, старого, доброго, в широком смысле этого слова, комфорта уже и не встретишь. Такого, чтобы кресло было креслом. Реально креслом было. Чтобы это не сидушка была какая-то. С эргономичными, там, космическими технологиями, тоненькой спинкой какой-то, продавливающимся там каркасом. А чтобы это было кресло, чтобы если кожа, чтобы эта кожа была, вот это вот все, чтобы если руль, так руль по тяжести и по вот этому увесистости подстать вот этому V6 мотор, и колеса большие, и внешность, и все вот это. Не, Муран, конечно, автомобиль в определенном смысле слова легендарный, потому что его история первых поколений началась тогда, когда автомобили были, ну как это сказать, в них не было достаточного количества дизайнерской идеи и полета мысли дизайнерской. Это все были сплошь практичные автомобили, такие поликалом выполненные, форм-фактор, как это говорят. Такой стандартный седан, это, ну, вот такие седаны, кроссоверы, это, ну, вот такие кроссоверы. И Мурано уже тогда был каким-то ярким, заметным, дизайнерским, таким, чем-то таким в потоке вырывался. И остался таким. Это прикольно. Светотехника вот эта затейливая, формы, все. И вчера снова столкнулся с этой историей, когда, как бы, информация об автомобиле не проходит сквозь тебя, ты как будто бы и не замечаешь его. Но только у тебя Мурано, ты понимаешь, что «О, вот мой в потоке, и вот здесь, и тут на встречке изучает тебя что-то такое чистое, белоснежное, а он весь такой грязный. И вот еще едет, и думаешь, ну, в общем, нужно сказать, что в определенный момент тачка была популярной, потому что люди реально массово их приобретали. И я даже в моем ближайшем окружении есть один. Мы говорим о Nissan Murano просто потому, что вчера Nissan Murano приехал в тест-парк. Все. И поэтому вспоминаем, освежаем воспоминания и думаем, а что появилось сегодня, что станет его главным конкурентом. Вот из новенького. Потому что из старенького его главных конкурентов мы и так знаем. А что из нового сюда бы приложить? Так вот. И жрал он дофига, и багажника нет, дядь Леш пишет. Ну, как дофига? Мой, если честно, 10,8 пишет. Но меня смутило, что 10,8 и на поездке А, и на поездке Б. И поэтому я обнулил, и с тех пор еще не ездил. Я статично обнулил, и дальше не ездил еще. Потом посмотрим. Но аппетит у автомобиля в определенном смысле был, конечно. Да, это было обусловлено в том числе и трансмиссией, потому что, ну, как бы в городском цикле ты от него примерно этого же и ожидал, а вот на трассе ты, конечно, хотел бы, чтобы расход был пониже, а пониже он не получался, потому что по трассе, особенно по М11, я помню, у меня было путешествие с Мурана в Питер, как раз на производство Nissan, и тогда вот на трассе я ожидал, что будет чуть пониже. Но на М11 ты не можешь ехать 90, на М11 ты можешь ехать 100, вы сами знаете сколько. И вот здесь вариатор уже в своих экономических качествах несколько уступает, я думаю, 8-ступенчатому автомату, 8-диапазонному. Вот это было бы, наверное, лучше. Но это потом, когда-то в перспективе. Так, сейчас, секундочку, что у нас еще здесь? GV80, Александр утверждает, что вот конкуренты Genesis или Mazda CX-9. Александр, ну, как вам сказать, если есть деньги на Genesis GV80, я вас не стану отговаривать от приобретения Genesis GV80, просто потому что это действительно интересный, технологичный, интересный как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения инженерии и вообще самого устройство этого механизма, интересный автомобиль, интересная модель. И внешне все у него нормально, и вообще. Но это же стоит, правильно? Или вы Genesis поношенный, а CX-9 новый сравниваете? Ну, просто. А в том, что касается CX-9, то есть если не собираетесь вваливать столько, сколько нужно ввалить в GV80, кстати, сколько он сейчас стоит? Просто ради интереса. Но настоящая цена такая, за которую действительно можно взять. Просто чтобы понимать. Вот, если нет задачи вваливать, но при этом получить очень высокий уровень того же, между прочим, и дизайна внешнего, и интерьерного, и качества материалов, и технологий, CX-9 и габаритов, и вместительности салона, как пассажирского, так и багажника, здесь CX-9 не то чтобы сильно уступает. И CX-9 как раз делает то же, что и другие модели компании Mazda, в частности, шестерка, которую предпочитала очень много, ну, заметное количество потенциальных покупателей премиума, и шестерку предпочитали именно как альтернатива какому-нибудь пустому премиуму. Ну, в смысле, такому, там, пустой Цешке, Мерседесу, или, там, Ешке даже, но совсем уж пустой, предпочитали абсолютно полностью топово заряженную со всеми доп-пакетами, совсем-совсем, Мазду 6. И разочарований не было тогда, вы знаете, разочарованных я не помню. В этой связи, конечно, CX-9 тоже может быть альтернативой, такой полностью по уши заряженный CX-9, конечно, может быть альтернативой GV80 в одной из стартовых комплектаций. Все, дальше пойдем фактически уже к этим самым новостям, которые поступают из Запада, из Востока. И красивый видосик большущего, гигантского просто автомобиля у меня для вас заготовлен.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую, 7373948. Экстраординарное, что-то видите на дороге, что-то важное случилось где-то там в вашем районе. Или что-то важное услышали в эфире, заходите. 495-й код, 7373948, говорит МСК, бот-бот-мессенджер, здесь я читаю вас. Что-то, честно говоря, не то солнечная активность, не то... Я даже не знаю. А что-то, кстати говоря, на солнечной активности. Никогда мы не обращали на это серьезное внимание. Магнитное поле спокойное, а ультрафиолетовый индекс высокий. Не знаю, что на вас действует больше. Убывающая луна, высокий ультрафиолетовый индекс. Или же грядущее лето, или же грядущая зима. Вы знаете, конечно, да, что все... Поворотилась ночь к зиме, и день тоже к зиме, и денечки теперь начнут убывать, и все такое. В общем, что на вас влияет, не знаю, но что-то сегодня с ДТП, ребятки, вы разошлись. Перед энтузиастом внутренней МКАД ДТП, энтузиастов перед авиамоторной ДТП, третье кольцо только что перед что это, перед Хорошовкой, вот здесь на Беговой, внешняя сторона трешки, ДТП. Стромынка, которая щелчок, который идет к третьему кольцу. В Сокольниках ДТП. Съезд с Кутузовского на третье кольцо из области. ДТП. МКАД. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это же уже не перечисляю. 8-9 аварий. Волгоградка. ДТП здесь на въезде сразу после МКАД. Ребят, что случилось? Это что вас расслабило так? Я не очень понимаю. Ленинградка только что перед аэропорт, между Соколом и аэропортом. ДТП на центральный ток, вот здесь, на центральной части, не на дублере, а в центральной части. Это что-то с вами происходит. Может быть, брому, барменталь, брому им всем задать, чтобы поспокойнее были. Ну, в конце-то концов, ну, нельзя же так. Выгодно ли будет возить автомобили в России при отмене пошлин? Подробности в материале, с которым я собираюсь познакомить вас прямо сейчас. Тема параллельного импорта, она актуальна, но только что в новостях вы даже слышали ее не отголоски, а прямо фактическое следствие этой темы. И вот, пожалуйста, некое издание челябинское, что характерно, потому что челябинские настолько суровые все, а уж какие там суровые мужчины-автовладельцы, что они стремятся со всей своей суровостью очень быстро разобраться в современных трендах потребительских, в частности, в параллельном импорте автомобилей. Так вот, челябинское издание прикинуло, сколько бы примерно стоили иномарки в России, если бы правительство прислушалось к предложениям депутатов отменить ввозные пошлины. Расчеты получились довольно условными, нужно сказать, потому что стоимость автомобиля в начальной комплектации не всегда одинаково на зарубежном рынке и на российском. Здесь так написано. Я бы даже сказал, она всегда не одинакова на зарубежном рынке и на российском. На российском по текущему курсу прибавили к ним к стоимости 10%, а потом указали размер пошлин для физических лиц, не для юридических. И вот примерный расчет. Mitsubishi Pajero Sport в Таиланде в пересчете на рубли 2 миллиона 240 тысяч стоит. Потом плюс 10%. Плюс таможенная пошлина на автомобиль чуть больше 1 000 000 рублей. Это если для физических лиц. И тогда получается 3,24, да, миллион, 3 240 000. Да плюс еще 200, 3,5 миллиона. Журналисты издания утверждают, что рекомендованные цены на Pajero Sport начинаются сегодня в России от 4 300 000 рублей. То есть как ни крути, но 800 тысяч все равно как-то накипают, прилипают как-то сверху вот этих всех расчетов. Еще один пример. Kia K5 в Южной Корее. К примеру, решили вы параллельно привезти себе K5 оттуда. В Корее стартовая цена 1 150 000. Плюс ввозная пошлина для физического лица 650 тысяч рублей. Давайте сразу считать. Итого 1 750 000, 765 000. В общем, 1,7. Окей? В России он начинается от отметки 2 700 000. То есть где-то здесь накипает где-то 1 000 000. Как-то вот к нему пристает. Правда, оговариваются журналисты. Ну, тут есть еще несколько причин. Там Kia Seltos, еще что-то. Правда, есть нюансы, в том числе расходы на доставку и расходы на отличие комплектации, но это уже такое дело. Плюс доставка и все остальное, и я хочу дойти до резюме какого-то. Кроме того, пошлины указаны для физлиц, это если вы как физлицо, а если вы юрлицу заказали доставку этого автомобиля, или юрлицо само изъявило желание серое, отставить, говорить, серый импорт. Параллельно завести сюда автомобиль. Для юрлица пошлины будут иными. А депутаты предлагали снизить эти пошлины. А наши чиновники сказали, что это нецелесообразно, потому что тогда налоговых поступлений станет сильно меньше. А с другой стороны, мы, тем не менее, хотим, чтобы автомобильный рынок жил. Ну, они хотят. И мы тоже этого немножечко хотим. В общем и целом, факт остается фактом. Цены на автомобили в России действительно одни из самых высоких в мире. И адекватно, вдумчиво ответить о том, почему это сегодня так, пожалуй, не может никто. Ну, так вот. По верхушечкам, по верхам, тезисно, там, по каким-то позициям каждый может пройтись. Почему? Кто-то скажет курс доллара, кто-то скажет, потому что там комплектующие подорожали. Они вообще везде подорожали. А в Японии в очередной раз сейчас компания Toyota останавливает, вообще в принципе останавливает свои предприятия. Вообще, ну то есть не будет выпускаться вообще продукция компании Toyota на японском рынке какое-то время на некоторых предприятиях. При этом цены на автомобили остаются там примерно на прежнем уровне. И эта ситуация не особо сказывается на их стоимости. Вот этот вопрос. В конце мая было проведено исследование по индексу Соляриса. То есть такой индекс Соляриса. Смотрели, сколько стоит этот бюджетный относительно седан в разных странах. В Китае $11 117 он оценивается. В США $16 645. Это все мы пересчитываем по фактическому курсу. То есть здесь никаких уловок. Мы просто берем курс, пересчитываем. Поэтому везде как бы курс один и тот же. В России стоимость автомобиля $24 714. Китай $11 117. Россия $24 714. Я ни на что не намекаю. Я просто говорю про то, что уже хотя бы параллельным импортом или каким-то перпендикулярным, или каким-нибудь там кособочным импортом, но уже, пожалуй, надо бы кому-то заниматься на такой постоянной серийной основе, потому что, честно говоря, это немножечко поддостает эта ситуация. Правда же? Правда же. Вот еще одно следствие. И ограничений, и вот этих дефицита микроэлектроники. Это автомобилисты, которые жалуются в регионах, что не могут зарегистрировать купленные за границей автомобили в ГИБДД из-за невозможности установить обязательную систему ЭРГЛОНАСС. Здесь я вижу на поверхности проблематику следующего характера. С одной стороны, законодательно мы разрешаем отечественному автопрому создавать упрощенные автомобили, типа как бы это одна история. Эти автомобили могут быть без подушек безопасности, без ЭРГЛОНАСС, еще без нескольких систем. С другой стороны, автомобили, которые привозятся из-за рубежа, обязаны в это же самое время быть оборудованы AeroGlance. Я правильно понимаю проблему или нет? Возможно, кто-то из вас сталкивался как раз с такими автомобилями, которые приезжают оттуда, и с попытками их зарегистрировать. Потому что мне опять же хочется точно понимать, в чем проблема. То, что она есть, это очевидно. Но в чем она? Жительница Краснодарского края рассказала, что после растаможки автомобиля «Шевроле» обратилась к нескольким официальным продавцам, какая модель не указана, продавцам «Эроглонас» с просьбой установить систему. Однако ей сообщили, что устройства в наличии нет, а через несколько месяцев стоимость установки для физлиц составит около 28 тысяч. В эту сумму входит сама система установки и активация. Эксперт по продажам, что это такое, сообщил. Все размыто. Доброе утро. Доброе. Дайте конкретики мне. Проблематики.
Доброе утро.
Конкретные. Да, доброе утро.
Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Смотри, ситуация какая. Вот немножко опоздал я, потому что только включил радио. Но скажу так. Во-первых, при покупке машины в Европе сейчас, допустим, возьмем двухлитровый, вот я рассматривал Рено Калеус, да?
Да.
Стоит оно порядка в Европе 25 тысяч долларов.
Так.
Вот. Но логистика подорожала с растаможкой через Беларусь и так далее. Получается, 8,5 тысяч евро я должен отдать просто за доставку и растаможку машин на Россию. Это раз.
Да,
и второе, такой вот с вопросом. Эроглонас не во всех подразделениях ГИБДД, вот, не буду называть, но ввиду того, что вот сейчас «Лады Гранты» выпускают без «Эроглонас», можно продавить и поставить на учет.
Да.
У меня знакомый продавил и поставил. Не буду называть регион, но поставил на учет, нормально оформил машину вот с Европы буквально неделю назад.
Значит, это не типичная проблема, я правильно понимаю? Ну, то есть это не проблема такого системного характера. Это проблема отдельно взятых инспекторов или отдельно взятых регистрационных органов. После растаможки... Сейчас, секундочку. Где-то здесь было так указано еще на ГИБДД. Вот. Автомобилисты из российских регионов жалуются, что не могут зарегистрировать купленные за границей автомобили в ГИБДД из-за невозможности установить обязательную систему «Эроглонас». Официальные продавцы отказывают в установке, ссылаясь на отсутствие кнопок, в то время как таможенные брокеры просят за услугу от 50 до 100 тысяч рублей. То есть у них кнопки есть, а у продавцов нет кнопок. При этом еще в прошлом году установка системы стоила около 6 тысяч рублей. Обнаружена очередная возможность заработать сверхденьги. А нет ли у вас сверхденег, как бы говорят торгаши? Конечно, есть сверхденьги. Смотри, красные кнопки. Стоило 6 тысяч, может стоить теперь 100 тысяч. Меня другое интересует. Вот попытка объяснить, если бы такая попытка была предпринята, попытка объяснить среднестатистическому владельцу, почему, с одной стороны, автомобилям, которые, поправьте мне, если я не прав, не блистали высоким уровнем активной, да и пассивной тоже безопасности и в лучшие времена. Этим автомобилем можно урезать пакет оборудования активной и пассивной безопасности. А если из-за рубежа ввозишь тачку, которая априори, ну, просто априори современнее, технологичнее, как следствие безопаснее, она, вероятно, даже оборудована электронными системами, торможение автоматического, предупреждение столкновения, маневрирование, там, совершение маневра, уворачивание от встречки и все остальное. Эти автомобили в ГИБДД невозможно поставить без «Эроглонаса», и «Эроглонас» является неотъемлемой частью этих автомобилей. Это, мне кажется, немного противоречивым. До тех пор, пока, если и когда, конечно, если они захотят, может быть, в ГИБДД как-то прокомментируют эту историю, да, до тех пор я лично буду считать, что это какое-то противоречие. Или просто недоразумение. Просто недоразумение. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Ну, вы знаете, как обычно, вот мой взгляд на это, на все дело в нас самих, в согражданах. Вот как вы думаете, если в России завтра введут, вот, допустим, такие указы, что надо снимать шапку,
да,
падать на колени мимо проезжающих черных автомобилей.
Ну а зачем? Говорить, нужно будет подвести какую-то, нужно базу. Если базу подвести правильную, то а что шапку-то не снять?
Говорить да, вашество и прочее. Как вы думаете, все наши сограждане примут это положительно.
Нет, я же вам...
или выйдут.
Я не знаю, я говорю, это все зависит от мотивации. То есть зачем? Если таким образом мы победим всех наших врагов, то что, шапку не снять? Ну, там другое дело, что нужно провести параллель, причинно-следственную связь.
Врагов — это одно дело.
Да,
главное,
а друзей...
страны разобраться. Да, да,
совсем. Это я согласен, да. Нет, ну, в смысле, ну, все зависит от мотивации. Как правильно объяснить? Ведь нужно же правильно объяснить мотивы. А если правильно смогли объяснить, так здесь же можно... Ну, вспоминаем США после 11 сентября. То есть правильно объяснили введение тех норм и тех для граждан, и тех степеней свободы для спецслужб, которых до того момента даже в страшном сне не мог себе предвидеть какой-то среднестатистический американец. Это все просто объяснили, указав на руины разрушенного международного торгового центра. Вы что, хотите, чтобы у нас так каждый год было? По 3500 человек мы хранили под руинами. Вы так хотите, что ли? Или, может быть, все-таки немножко поделитесь свободами? Правильно объяснили, и, пожалуйста, все заработало, все завинтили, все хорошо, и все довольны, главное. Поэтому алло. Шапки — это меньшее, на самом деле, из, это самое, из перспектив. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Алло. Да. Доброе. Ой, у вас это самое... Попробуйте перезвонить, потому что звук куда-то в космос сразу. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Спасибо за эфир, за хорошую передачу.
Вам...
Тоже вот не понимаю вот эту инициативу. Вот у нас малокоммерческий транспорт на работе, и мы ездим в центр. И вот сейчас, чтобы нам продлить пропуск, нас обязательно заставляют устанавливать этот аэроглонав.
Угу.
Но... На новые машины мы не ставим его. Это что получается? Его сняли с новых машин, а теперь его надо куда-то продать, и поэтому мы его заставим поставить.
Я не думаю, что его откуда-то систему снимали. Я думаю, что ее просто изначально не устанавливали куда-то за 6 тысяч рублей, а предлагают установить куда-то за 100 тысяч рублей. Это же выгоднее, ну согласитесь. Да. Но если бы вы могли продать одну и ту же вещь за 6 или за 100, вы за сколько бы ее продавали? Я думаю, что ответ очевиден. Мы, даже те, кто потерял алгебру там, или математику в пятом классе, даже этим людям не чужда арифметика. А это же просто арифметика. Но ответ просто очевиден. Так, считал, что если пригнать BMW из Германии, она выйдет 3 миллиона рублей со всеми пирогами. А здесь такая же будет стоить 4 миллиона 500. Это что вы за BMW решили гнать? В смысле, с пробегом какой-то автомобиль? ВАЗ без ГЛОНАСС еще нет, а только дано добро. В ГИБДД должно, видимо, прийти письмо, но пока нет необходимости в этом самом письме, ибо нет автомобилей без этой самой ГЛОНАСС. Но мы-то все уже слышали, Андрей, об этом. Мы-то все уже живем в этой реальности, в которой рядом с нами бороздят просторы бесконечных российских дорог антикризисные, а я бы сказал, противокризисные, противовирусные гранты. Они уже в нашем воображении, но они уже колесят, и мы с этим уже согласились, все. То есть вы же понимаете, что правда — это не то, что правда на самом деле. Правда — это в то, что верит большинство. Это и становится правдой. Поэтому что там с ними на самом деле? Собирали их, не собирали? Да нам плевать. Мы просто, как большинство, в это верим. И это означает, что вот, пожалуйста, значит, так и есть. Вот так у нас здесь все устроено. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте,
доброе.
Роман. А еще есть такой немаловажный фактор, это утилизационный сбор. Потому что вот я когда покупал квадроцикл в 2014 году, он стоил 180 тысяч максимальной комплектации.
Угу.
А после нового растаможки и утилизационного сбора он то же самое стал стоить 410 в том же самом салоне. Поэтому здесь еще, наверное, есть какие-то и с машинами утилизационные сборы, и накрутки. Вот вы говорили, что там сумма не сходится. Может, еще какие-то мелкие есть?
Знаете, я абсолютно согласен. Я хочу подождать, когда кто-то реально ответственный расскажет... Спасибо вам большое. Когда кто-то ответственный расскажет реальную простую схему параллельного импорта пошагово и поэтапно. Из чего это будет складываться? Меня интересует, конечно, параллельный импорт автомобилей и параллельный импорт автокомплектующих, запчастей, кузовных и агрегатов двигательных, там, подвески, шасси и всего остального. Просто схема. Можно нарисовать. Просто, ну, хотите на доске, хотите на листике бумаги. Просто схему, значит. Значит, вот это производитель там, Вот это инициативный либо гражданин, либо, ну, либо организация. Значит, они тут вот это самое. Потом отсюда контейнер. Потом здесь за это заплатили столько-то. Потом отсюда вот сюда, здесь таможня. Чикс приехал, заплатил столько-то, исходя из, из нынешних положений закона. Потом перевез это все дилеру, он там... Потом учет. Эра ГЛОНАСС не нужна, значит, или наоборот нужна, и тут еще накинули 100 тысяч. И в результате вот привезли. Можно вот такую мне, вот я нарисовал схему, вы заполните кружки, кружки заполните, я уже нарисовал схему. Она уже готова, вам уже не нужно тратить, это самое, пасту ваших ручек шариковых, или чем вы там пишете, кровью. Я, ну, в смысле, не нужно тратить на схему, она есть. Вы в кружки впишите только позиции. И проценты там от стартовой цены автомобиля, сколько на что и почему столько, а не значительно меньше в условиях, когда мы хотим все же оживлять рынок автомобильный у нас здесь в России. В ответ на новость про параллельный импорт автомобилей, к сожалению, нет, он невозможен. Для импорта нового авто по техрегламенту Таможенного союза необходимо одобрение типа транспортного средства. А оно выдается только одному импортеру. А право использовать его другим компаниям может дать только импортер, что сегодня не происходит, а импорта, минуя импортера, нет. NDD. Все так, если вы говорите о юридическом лице, которое собирается поставлять автомобили, будучи здесь сколько-нибудь представительством официальной компании. Все так. Но если вы частное лицо, юридическое, ну, в смысле, юридически частное, не юридическое, физическое лицо, то, ввозя автомобили, мне кажется, там что-то система ОТТС не так важна. Потому что она нужна для поставки сюда автомобилей на серийной основе, это официальные поставки. Иначе к нам в Россию не приезжали бы праворукие автомобили, мы не видели бы здесь тех моделей, которые официально в России не представлены, мы точно не видели бы Теслу в России, а они есть, и в Москве мы видим их очень много. И вообще колоссальное количество моделей мы бы просто не видели, если бы это было так. Поэтому, говоря о параллельном импорте, его просто изначально нужно делить на параллельный импорт для физических лиц, персональный. Вы лицом к лицу договорились, или у вас есть помощники, которые выполняют за вас физическую работу, но этот процесс инициировали вы. Или мы говорим о дилерских центрах или сетях дилеров, которые в отсутствии автомобилей здесь, в отсутствии производства и поступления свежих автомобилей с российских производств, занимаются поставками, но как юридические лица, просто привозят в свои же дилерские центры, насыщают экспозиции в своих торговых залах параллельным импортом. Это, по-моему... Не одно и то же. Хотя даже в этой связи, может быть, есть какая-то там история, которая позволит ОТТС обходить. Ведь о параллельном импорте говорят первые лица государства. Насчет авиазапчастей, вот где реальная проблема, пишет Мелкий. По параллельному импорту невозможно их вести. Вы знаете, опасаюсь трогать авиационную тему. Нам бы с автомобильной научиться полностью разбираться. Это во-первых. А во-вторых... И здесь тоже не то, чтобы совсем все плохо. Во всяком случае, наши партнеры в Китае, они говорят о том, что, вероятнее всего, смогут помочь нам и в этом деле. Я вам показываю сейчас автомобиль. Помните, я говорил, покажу вам что-то большое, по-настоящему большое. Я вам показываю автомобиль, с которым, опять же, наши партнеры, наши друзья из Китая помогают российскому рынку. Его называют, скажу вам как, его называют модификацией тра-ля-ля электрокар, а это действительно электрический автомобиль, аналогом или конкурентом Rolls-Royce, или аналогом Rolls-Royce, Cullinan, но только китайским. Называется этот автомобиль Hongji EASH. АСС-9. Вот, это чтобы сразу сломать вам голову названием, а потом сломать вам голову его внешность. Я пока просто покажу вам его внешность. Обстоятельно на этой штучке мы остановимся с вами уже завтра, если хотите. А почему мы это сделаем? Потому что это тот самый осколок информации о реальном положении дел на автомобильном рынке Китая, который теперь относительно официально, полуофициально,
все же будет присутствовать и в России. Этот автомобиль уже приехал в Россию и уже здесь торгуется. Подробности завтра, а пока что давайте держитесь там и будьте здоровы. Зовут меня Роман Щукин. Пока.
Моторы.